Несколько стихов первой главы послания римлянам, точнее от 8 по 13, посвящены молитве апостола Павла. Она очень поучительна и подчеркивает несколько правил и законов молитвы. Например, первое, что мы тут замечаем, это то, что Павел ставит благодарение на первое место. «Прежде всего благодарю Бога моего». В 7 посланиях апостола Павла слышится эта нота благодарности. Апостол Павел является чудным примером всем нам в том, что он всегда находил за что благодарить Бога. Верующим в Фессалониках он пишет: «За все благодарите, ибо такова о вас воля Божия во Христе Иисусе». Как не свойственно человеческой натуре быть благодарной. Человек считает, что его следует благодарить, а сам забывает благодарить других. Некоторые из нас похожи на тех 78 преступников, которых спас от электрического стула окружной судья Нью-Йорка Самуил Лейбовиц. Сколько, думаете вы, из этих 78 человек поблагодарили Лейбовица за то, что ему удалось спасти их жизнь? Но хотя бы припомнили его по случаю какого-нибудь праздника и послали ему поздравительную карточку и прибавили бы пару слов. «Спасибо, мол, что спас мою жизнь». Сколько вы думаете? Попробуйте угадать. Правильно, ни один из них. Но, дорогие мои, разве мы не похожи на них? Когда последний раз благодарили мы от всего нашего сердца нашего дорогого Господа? Разве нам нет причины быть благодарны Ему? О, дорогие мои, следовало бы непрестанно славить и благодарить нашего небесного юриста Иисуса Христа за то, что Он Своею смертью освободил нас от вечного мучения. Дал бы Бог, чтобы мы меньше роптали, и если больше предавались пению и словословию, то давно узы наши спали бы, и темничные двери растворились для нас, как это случилось для Павла и Силы, когда они начали воспевать песни хвалы Богу в римской темнице. О, как много верующих сидят заключенными в разных тюрьмах! В тюрьмах сомнения, неверия, печали, страха и целый ряд других по той простой причине, что они не научились за все славить и благодарить своего Бога. Я вполне убежден, что если бы мы больше благодарили Господа, то больше бы и получали от Него, ибо Дух благодарности поощряет дающего. Мир Божий наполняет сердце такого человека, который научился за все благодарить Бога. Мой друг, введи это правило в твою жизнь, чтобы и ты мог сказать: «Прежде всего благодарю Бога», и ты будешь счастливым христианином. Но не забудем, что всякая молитва, включая благодарение, принимается Богом только через Иисуса Христа, Сына Его, только в счет Его заслуг. Слушайте, «Прежде всего благодарю Бога моего через Иисуса Христа». Но дальше я вижу, что молитва апостола Павла была бескорыстна. Он за других молился. Можно превратить молитву в корыстолюбие, иметь только своих интересов, просить только для себя. Как часто выходит, что наши молитвы гласят приблизительно так: «Господь, благослови меня, благослови мою жену и моих деток. Аминь». Возлюбленные братья и сестры, сколько в мире людей, за которых никто не молится. Как страшно думать, что никто за тебя не молится. И вот в этой молитве апостола Павла, состоящей лишь только из 6 стихов, Павел прибегает по крайней мере 12 раз местоимению второго лица «вы» в одном или ином виде. Молитва его была за других, в данном случае за тех, которых он даже никогда в жизни не видал. «Благодарю Бога за всех вас! Непрестанно вспоминаю о вас, прося, чтобы воля Божия когда-нибудь благопоспешила мне прийти к вам!» И так далее. Молимся ли мы так? Вы когда-нибудь подумали о том, что это служение, которое особенно ценно Господу? И хотя ходатайственная молитва есть одна из высших служений Церкви Божией, ею более всего пренебрегают. С какой печалью Господь должен был сказать в дни пророка Исаия: «И видел, что нет человека, и дивился, что нет заступника». Это величайшая милость Божия и любовь Его, что Он воздвигает предстателей, ходатай за того или иного человека, или за ту или иную общину, или даже за ту или иную страну. Эти люди, которые стояли на своем посту, на страже молитвы перед лицом Божьим, были посредниками самых мощных духовных пробуждений. Один известный учитель Священного Писания сказал: «Не было такого случая, чтобы пробуждение осуществилось без очередной заместительной молитвы». На улице одного города Норвегии шатался пьяный человек. Он не обошел внимания одной верующей сестры, которая, увидев его, услышала внутренний голос вдруг, говорящий ей: «Ты знаешь, почему этот человек в таком состоянии? У него нет человека, который бы за него молился. Он не имеет ходатая, который стал бы между ним и Богом в молитве». Эти слова глубоко врезались в ее сердце. Придя домой, она пала на колени и начала как никогда молиться, несмотря на то, что она была женщиной молитвы. В сердце ее загорелся такой огонь, что она не замечала, как проходил один час за другим в молитве, и особенно она молилась за несчастных пьяниц ее города. Но молитва ее охватила и ее общину, и район города, в котором она жила, затем весь город и даже всю ее любимую Норвегию. И чем больше она молилась, тем больше она хотела молиться. Молитва ее теперь была о пробуждении, и чтобы Господь послал ей другую сестру, которая имела бы то же бремя за погибающие души. «Господи, дай мне встретить такую сестру!» – просила она. На следующий же день после этой просьбы она встретилась с женщиной, которая имела тот же огонь молитвы, который она имела. С того дня они ежедневно встречались для совместной молитвы о пробуждении и просили, чтобы Господь послал им еще таких сестер. И Господь это сделал. Он дал еще двоих. Наконец, эта маленькая группа, состоящая из 4 женщин, возросла до 16. В течение нескольких лет они молились непрестанно, чтобы Господь послал пробуждение. Однако перемены они никакой не видели в течение долгого времени. Но однажды во время такой коллективной молитвы одна из сестер вдруг встает с колен и говорит: «Господь дал мне уверенность, что молитва наша услышана». Не успела она сказать последние слова, как другие, одна за другой, и сестер сказали то же самое, что они тоже получили эту внутреннюю уверенность. Вскоре, подобно как в день Пятидесятницы, подул сильный ветер с неба, который охватил всю страну. Сила Божия ощущалась везде. Верующие каялись, сокрушались, исповедовали свои грехи. Многие, у которых совсем погас огонь Божий, вдруг воспламенели и сделались мощными орудиями в руках Божьих. Неверующие вдруг под сильным обличением Духа Святого начали каяться и взывать к Богу о милости. Это пробуждение переливалось и в соседние страны, и началось оно одной сестрой, которая позволила Господу наполнить ее духом молитвы. Возлюбленные, недостаточно только сознавать, что нам нужно пробуждение, но мы должны прийти к Богу в молитве, пока Он нас не наполнит Духом Святым и искренним желанием быть молитвенными предстателями между Богом и нуждающимся человечеством. Апостол Павел в своем послании Ефесянам призывает верующих к ходатайственной молитве словами: «Всякую молитвою и прошением молитесь во всякое время духом и старайтесь о сём самом со всяким постоянством и молением о всех святых и о мне, дабы мне дано слово устами моими открыто с дерзновением возвещать тайну благовествования». Апостол Яков говорит: «Молитесь друг за друга, много может молитва праведного». Это великое и многозначительное служение ходатайственной молитве первовековая церковь ставила на первое место. Приходится ли удивляться тому, что на ней почивало благословение Божие? Апостолы не позволили никаким другим обязательствам вкрасться в их молитвенную жизнь. Она у них была на первом месте. А Самуил, пророк, считал великим преступлением перед Богом и человеком пренебрежение ходатайственной молитвы. Послушайте, как он выразился по этому поводу. «Я не допущу себе греха перед Господом, чтобы перестать молиться за вас». О, дал бы Бог, чтобы мы так поняли это великое, важное и привилегированное. И если мы бы его так поняли, то я уверен, что мы увидели бы обильное и сильное излияние Духа Святого на всю Церковь Божию. Христос сам, наш великий первосвященник, накануне своей заместительной смерти не забыл нас, но молил: «Я о них молю, Отче, которых Ты дал мне. Хочу, чтобы там, где я, и они были со мною». Вы подумали когда-нибудь о том, что Иисус Христос теперь делает? Вы знаете, чем Он занимается? Он молится. Он ходатайствует за нас. В послании евреям мы читаем: «Ибо Христос вошел не в рукотворенное святилище, по образу истинного устроенное, но в самое небо, чтобы предстать ныне за нас пред лицо Божие». Представьте, какое огромное значение Он придает этому служению. И теперь подумайте, что Он сам призывает тебя и меня быть Его сотрудниками в этом святом деле, в том самом служении, которое Он ныне сам исполняет. Какое благословение быть в таком тесном союзе со Христом, сливать наши молитвы вместе с Его молитвами за других. Какая честь возлюбленной иметь силу с Богом на небе, с душами здесь на земле и доставлять для них благословение общими молитвами со Христом Спасителем. Разве для этого не стоит посвятить все, отдаться всецело, чтобы Он употребил нас в этом чудном служении? Кто откликнется на этот священный призыв к молитве за других? Неужели Господь должен и сегодня дивиться, как Он некогда дивился во дни пророка Исаии, что нет заступника? Мой брат и моя сестра, начни молиться за твою церковь, за ее служителей, за больных, за скорбящих, за узников, за их семейства, за гонителей, за врагов, за спасение грешников, за успех Евангелия, за правителей страны, за пробуждение, за свободу проповеди Евангелия. Апостол Павел, по крайней мере, 3 раза, обращаясь к верующим, просит: «Молитесь и о мне». Я должен закончить. Но обратите внимание на то, что непосредственно сказано с такой молитвой, а именно, что она всегда влечет за собой вознаграждение не только в вечности, но здесь на земле. Когда мы молимся за других, Господь обращает эту молитву в благословение обратно нам. Как скоро Иов помолился за друзей своих. И мы должны поставить это слово «друзей» в данном случае в кавычках. То Господь возвратил потерю Иова и дал ему вдвое больше того, что он имел прежде. Давид говорит, что он молился за врагов своих. И посмотрите, что тут происходит. «Я во время болезни их», то есть врагов его, «одевался во вретище, изнурял постом душу мою». И затем он добавляет: «И молитва моя возвращалась в недра мое». Но, возлюбленные, молитва такая возможна только в силе Духа Святого. Стефан был полон Духа Святого, когда в смертный час он ходатайствует за врагов своих. «Господи, — говорит он, — не вмени им греха сего». И, сказав сие, он почил. Какая кончина! Он уже о себе помолился: «Господи Иисусе, прими дух мой». Но последние силы он отдал другим, его врагам, в молитве за них. Он поднимается на коленях, весь побитый, в крови, и громким голосом, последним дыханием восклицает: «Господи, не вмени им греха сего». Думаете ли вы, что эта молитва осталась бесплодной? О, нет! Бог ответил на эту заступническую молитву, и Савел Тарсянин, который одобрял смерть Стефана, сделался последователем Христа в ответ на молитву Стефана. Заканчивая эту программу, я хочу еще раз обратить внимание каждого слушателя моего на Иисуса Христа, ходатая нашего. Когда на кресте он в молитве обратился к Отцу своему: «Прости им, ибо не знает, что делает», то и ты, мой друг, был включен в эту молитву. Только заместительная смерть Иисуса Христа может тебя спасти. О, приди к Нему сейчас, Он примет тебя, спасет тебя и даст тебе жизнь вечную. Взгляни оком веры на Него, и спасен будешь. Пусть Господь тебе поможет это сделать сейчас.